Ви слухаєте Радіо М.
Говорят, что Кипр – это остров с большим сердцем, который радушно приглашает в гости и принимает всех, как своих друзей. Ну а учитывая идеальные условия для езды и множество обозначенных маршрутов, Кипр, несомненно, просто создан для езды на велосипеде. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко, и сегодня о путешествиях дорогами Кипра мы поговорим с нашим гостем Андреем Богуславом. Здравствуйте! Богословом! Здравствуйте, Андрей! Андрей у нас путешественник, велопутешественник, большой энтузиаст, покоряет разные вершины и готов поделиться своим бесценным опытом. И мы сразу приступаем к нашей передаче. Как пришла идея посетить тебе Кипр? Расскажи, пожалуйста.
Прежде всего, еще раз добрый день. Большое спасибо, что пригласили меня рассказать о моем опыте, какой есть. Идея пришла не сразу. Сначала какое-то количество времени я просто катался на велосипеде, то есть я это делал сначала просто как бы там вокруг дома или в Киеве, затем появилась идея поехать в какой-то поход, это была Украина, на тот момент это был Крым, ну и в какой-то момент возникла идея все-таки как бы ехать дальше, да, как бы смотреть что-то вообще кардинально новое, то, что мы не могли увидеть здесь у нас внутри, вот, и... В какой-то, опять-таки, момент я узнал, что знакомые мне ребята едут на Кипр, собираются. Собственно, на тот момент я был в роли, скорее, ведомого, да, как бы я связался, и, в принципе, меня взяли в команду, вот мы и полетели.
Дорогие друзья, вы можете звонить нам по телефону, задавать Андрею свои вопросы по телефону 0800-21-00-18, а также писать под нашим стримом в Фейсбуке ваши комментарии, и мы обязательно их зачитаем. Андрей, расскажи, пожалуйста, как оптимально купить билеты? Вот когда ты уже принял решение лететь туда, я понимаю, что есть сезон, есть не сезон. Расскажи, как лучше это сделать и насколько заранее?
В моем случае можно сказать, да и вообще, наверное, в любом случае, что хорошее планирование – это залог успеха во многих вещах, то есть это касается финансовой части, это касается оптимизации как бы времени, да, то есть чтобы не тратить его впустую, поэтому чем раньше появляется идея, чем раньше ты начинаешь ее как бы воплощать, тем лучше. Как правило, из той статистики, которую я видел, билеты на самолеты стоят наиболее дешево где-то около полугода до даты непосредственно вылета. Поэтому в случае моем, как бы я начинал зимой думать о том, что я буду делать даже следующей осенью. Какое-то время тратилось на то, чтобы собрать какую команду, с кем я буду ехать, и затем уже начинался непосредственно этап планирования. Ну и, в общем-то, билеты, вот, если брать последнюю поездку, это было ноябрь прошлого года, но билеты мы брали где-то, наверное, июль, если я не ошибаюсь, вот где-то летом точно в это время.
И сколько они стоили?
В прошлый раз это получилось 3000 гривен сам перелет, еще 2000 гривен это был провозка велосипеда. Первый раз было гораздо лучше, там у нас получилось что-то около $150 в обе стороны.
А насколько тяжело провозить с собой вот такой нестандартный багаж? То есть там у разных авиакомпаний наверняка какие-то разные требования.
Совершенно верно. Как правило, компании включают какой-то особый тариф за провоз спортивного инвентаря. В целом, глобально, вести велосипед несложно. Кто когда-нибудь ездил с ним, может быть, в поезде, то есть тут, в принципе, примерно то же самое. Нужно его правильным образом упаковать. При необходимости можно даже взять коробку для велосипеда, и, в общем-то, как бы абсолютно нет разницы, везешь ты просто большую сумку или везешь ты с собой велосипед. Тем не менее, у некоторых компаний велосипед входит, по сути, в багаж. Это как бы намного удобнее и, как правило, дешевле. Но тут уже от компании к компании нужно как бы смотреть.
но это какой-то будет крупногабаритный багаж, который ты, как обычно, будешь сдавать в багаж.
На самом деле, когда перевозят, в принципе, производители велосипеды к точкам продаж, они очень четко знают нормы провозки, перевоза велосипедов в самолетах и в другом транспорте, и все коробки, по сути, вписываются всегда в стандартный багаж. Ну, если только нет каких-то особых у лоукостеров ограничений, там, допустим, там ограничения по багажу непосредственно.
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, бюджет поездки в целом. На сколько дней лучше поехать и во сколько она может обойтись?
Ну, конечно же, наверное, ехать нужно чем дольше, тем лучше, потому что как бы отдых – это всегда хорошо. А в моем случае я ездил первый раз 2 недели, и второй раз я был именно с велосипедами 10 дней. Бюджет. Бюджет, опять-таки, зависит от того, каким образом вы хотите, да, как бы, насколько будете что посещать и что будете делать. Не считая перелета, то есть вот перелет мы уже озвучили, какой-то определенный бюджет, тратится, в принципе, около 10 евро в день, если вы не снимаете жилье. Тут нужно оговориться, что каждый раз, когда я был на Кипре, я ночевал, по сути, в палатке. Ну, не по сути, а, собственно, в палатке, да. Вот. Поэтому 10 евро в день хватает на то, чтобы есть не в ресторанах, но покупать как бы еду в супермаркетах. Готовили мы на газовой горелке. Вот, то есть мы не ели просто какие-то консервы, мы готовили и супы, и каши, и итальянскую пасту, то есть все что угодно, просто это происходило не в ресторанах, а непосредственно делали на берегу моря самостоятельно.
Звучит очень красиво. А есть какие-то, может, у тебя знания, если снимать хостел или отель, какая стоимость может быть на Кипре?
Насколько мне известно, средняя цена около 15-20 евро в сутки на 2 человека. Ну, опять-таки, это очень зависит от того, насколько близко ваш хостел к курортному какому-нибудь городу, потому что чем ближе, тем дороже. И, опять-таки, к морю. То есть, ближе к морю цены, как правило, выше. Ну, тут уже как бы все нужно отталкиваться от бюджета, от вашего маршрута и так далее.
Я знаю, что на Кипре сезон начинается уже в апреле. Когда лучше поехать в такой велотур? Потому что когда ты за рулем, я так понимаю, что нужно, что будет жарко, лучше ехать, может быть, зимой, может быть, осенью. Ну, ты знаешь лучше.
Да, совершенно верно. Кипр очень теплый, он крайне теплый. Он, его широта, если не ошибаюсь, даже он как бы находится ближе к к экватору, чем некоторые страны в Африке. Вот. Поэтому, если вы поедете туда летом, наверное, вам будет очень жарко. Там жара доходит до 40 градусов, 30 практически стабильно. Я был 3 раза на Кипре. Один раз это было без велосипедов, и это был октябрь, где-то его, наверное, середина. Было очень жарко, было даже сложно пройти минут 10 вот просто как бы по улице. То есть было слишком жарко. На велосипедах я был 2. Один раз это был декабрь. Несмотря на то, что кажется, что это зима, вот, температура была около 20-22 градусов воздуха практически всегда, вода была, наверное, где-то от 18 до 22 градусов, то есть мы, в принципе, ну, спокойно купались, спокойно как бы, никто не одевал там кофты и куртки. Второй раз я был, как я уже говорил, в прошлом ноябре. В ноябре была вообще великолепная погода, как для велопутешествий, было тепло, было около 25 градусов практически каждый день, довольно теплые ночи, ну и море даже там было 23-24 градуса, то есть это было просто вообще великолепно.
То есть снега там мы не ожидаем, в принципе, да, в любой зимний месяц?
Если не ошибаюсь, где-то январь-февраль, там уже, возможно, какая-то непогода. Единственное, что там практически никогда даже до 0 не доходит температура на побережье, то есть там минимум, который регистрируется, обычно плюс 5, что-то в этом роде. Дело в том, что как бы один раз у меня получилось увидеть снег на Кипре, это было как раз в декабре. Есть горная система, которая называется Тродос, и вот там на перевале 1720, по-моему, метров, вот там я увидел такие, что-то похожее на снег, то есть это все-таки был.
Все понятно. Скажи, пожалуйста, как организовать маршрут? Что нужно обязательно увидеть, если ты туда летишь, особенно в первый раз?
Прежде всего, Кипр для меня — это в первую очередь море. Вот, море там, естественно, со всех сторон, поскольку это остров, поэтому самое главное, нужно понимать, что куда бы ты ни поехал, везде будет очень хорошо. Если же непосредственно проходить по каким-то достопримечательностям, то я бы, наверное, обязательно рекомендовал посетить камень Афродиты. Это место, где, по легенде, родилась Афродита, вышла из пены морской. Вот, там очень красивое море, очень красивый галечный пляж. Море интересного белого цвета, там, наверное, какие-то вот есть известняковые составляющая в гальке, ну и, соответственно, как бы похоже что-то на молоко, вот из которого, по легенде, опять-таки родилась Афродита. Также очень рекомендую посетить мыс Грека. Это юго-восточный мыс. Там очень красивая скала, там очень красивый вид. Там есть несколько пещер, в которые можно заплыть с воды. Вот, и ну, просто потрясающее море. Мне кажется, такого я еще не видел, как бы в море, в принципе, так, как там. Также очень интересно проехать, ну, собственно, по любому месту побережья интересно проехать. Всегда вы найдете хорошие пляжи, они очень разные. Они есть и песчаные, они есть и галечные, и каменные, то есть какие угодно, море разных оттенков. Очень интересный заповедник на северо-западе полуостров Акамас. Там также есть, если не ошибаюсь, голубая бухта, просто бухта с очень красивой водой. Ну и, естественно, стоит посетить, наверное, столицу Никосию, там как бы есть что посмотреть. И горные системы, если вас как бы интересуют горы, это красивые леса, это красивые виды, это, конечно, Тродос. То есть, в принципе, ну, на самом деле я перечислил, наверное, все, что есть как бы на Кипре в разных направлениях. Куда бы вы ни поехали, опять-таки, везде будет что-то, на что стоит посмотреть.
Ну, я слышу по твоему вот голосу, по твоим рассказам, ты фанат Кипра, и ты так хорошо рассказываешь, что уже самому хочется это все увидеть. Расскажи, пожалуйста, можно ли поехать одному? Или это какой-то такой экстрим уже слишком странный?
Был у меня один момент на Кипре, когда мне около 2 дней пришлось путешествовать самостоятельно. Ну, наверное, конечно, зависит от каждого человека, но мне, например, абсолютно не было страшно. Стоит, кстати, оговориться, что на Кипре, в принципе, очень лояльная криминогенная обстановка, то есть там практически нет краша и чего-то там даже более серьезного, то есть там, в принципе, абсолютно все всегда спокойно, поэтому никакой опасности нету в том, что ты один путешествуешь. Ну, разве что нужно, конечно, самому находить себе какие-то развлечения, да. В моем случае я ехал по определенному маршруту, поэтому наслаждался видом, ел всевозможные фрукты, которые в большом количестве выращиваются на Кипре, вот, и, в принципе, абсолютно не скучал. Поэтому, если у кого-то есть желание, в принципе, отдыхать самостоятельно, я могу рекомендовать в этом плане Кипр, то есть все, ну, все будет хорошо, самое главное, чтобы человек понимал, что если он один, то есть что, не, ну, как бы, что он сам себе он найдет чем один, заниматься. Да. Да, да.
А какие там дороги? Хорошо ли предусмотрены они? То есть я сама говорила, что они предусмотрены, но ты как очевидец, ты можешь об этом больше рассказать. Может, есть какие-то участки не очень хорошо проходимые?
На самом деле на Кипре все крайне хорошо с дорогами. Есть, можно сказать, что три типа дорог. Это шоссе, туда запрещено выезжать на велосипеде, вот там как бы ездят с большим скоростным режимом. Есть дороги более, скажем, альтернативное шоссе. Это дороги небольшие, как правило, они по одной, максимум две полосы в одну сторону движения. На них есть ограничение скорости 50 км в час, которые практически все автомобилисты очень четко соблюдают, то есть по ним ездить вполне комфортно на велосипеде. Ну и есть дороги уже непосредственно проселочные, это уже там как бы местного уровня в каждом каком-то городе или в какой-то деревне, то есть ездить по дорогам на велосипеде не страшно. Есть одна интересная особенность: до 1969, если не ошибаюсь, года Кипр был британской колонией, и в наследство от этого у них осталось левостороннее движение. Вот, здесь очень интересно, то есть ехать слева привыкаешь практически сразу, но возникают сложности на перекрестках, то есть когда мы привыкли ездить у нас с правосторонним движением, мы знаем, что мы пропускаем там тех, кто справа и так далее, на Кипре немножко начинаешь сначала как бы
Не понимать.
Да, не понимать, потому что все немножко по-другому. Но это тоже решается. И самое интересное, что водители крайне лояльно относятся к велосипедистам. Если будет узкая дорога, и вы будете ехать на велосипеде, сзади вас могут ехать 5 машин, никто вам никогда даже не посигналит, они будут ждать, пока будет четко место с хорошим запасом, чтобы вас объехать. То есть ездить по дорогам не можно ничего не бояться на Кипре. А кто любит не дороги, как бы внедорожное грунт, покрытие и так далее, то есть там почти всегда можно что-то найти. То есть есть довольно подробные карты Кипра, наверное, многие путешественники ими пользуются, так называемые OpenStreetMaps. Это карты, которые по принципу построены того, что пользователи сами добавляют туда тропинки, по которым они ездят или ходят. Вот, и, соответственно, очень подробная карта есть острова, и можно найти любой маршрут на любой вкус. Можно поехать в горы, то есть, в принципе, можно поехать где-то вдоль берега. То есть всегда вы найдете, если вам сложно, выезжайте на асфальт, если вы хотите что-то там вот такое особенное, едете по грунту.
А мы говорим о путешествиях дорогами Кипра, и у нас в гостях Андрей Богослов. Звоните нам, пожалуйста, друзья, по телефону 0800-21-2018, и также пишите свои комментарии под стримом в Фейсбуке. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, послушаем именно киприотскую музыку. Оставайтесь с нами. Несмотря на то, что лето на Кипре длится с апреля по октябрь, киприоты купаются только в календарное лето. Поэтому в первые выходные дня июня все пляжи забиты открывающими сезонными киприотами, несмотря на то, что туристический сезон здесь 1 апреля, как я уже говорила. Продолжаем говорить о путешествии дорогами Кипра. У нас в гостях Андрей Богослов. Андрей, расскажи про местных жителей. То есть я уже поняла, что они носят зимнюю одежду зимой, лето у них начинается 1 июня. Ты встречал, общался с ними, был какой-то такой опыт?
Не могу сказать, что мы очень много общались с местными жителями, но, конечно же, какое-то общение было. Прежде всего, жители Кипра, киприоты, отличаются очень большой расслабленностью и позитивом. То есть они такое чувство, что они наслаждаются каждым днем. Вот они смотрят на солнце, смотрят на море. Вот. Очень часто можно встретить, когда местные жители приезжают на пляж, достают из машин стульчики, садятся и просто сидят и смотрят на море. Вот, то есть не читают, не купаются, просто вот созерцают. Многие лавочки, опять-таки, интересно, вдоль берега стоят лицом к морю. То есть они как бы свое море очень любят. Что еще? Несмотря на то, что, в принципе, все очень дружелюбные, не стоит от них ждать все-таки чего-то экстраординарного. То есть, если у вас какая-то проблема, вы не знаете, куда-то пройти, нужно говориться, практически все говорят на английском языке. То есть, так или иначе, пару раз только в селах, в каких-то очень, скажем, глубоких от курортной зоны, мы встречали людей, которые не разговаривали по-английски. Вот. Но если вы, например, заблудились, ну, у вас есть возможность задать, например, там один, два, ну, максимум три вопроса. То есть вам ответят на один, на второй, все будут улыбаться, на третий, но если уже вы дальше будете там как-то там очень сильно что-то выяснять, он, скорее всего, переключит на другую тему или даже начнет просто разговаривать с другим человеком, кто стоит рядом. Вот. Поэтому, скажем, нельзя это сравнивать, например, с Грузией, где вас возьмут за руку и побегут, там, посадят в машину и куда-то сразу повезут, куда вам нужно. Вот. Тем не менее, как бы абсолютно приятные люди, вот, обо всем можно с ними говорить, с удовольствием говорят об острове, с удовольствием говорят, куда там можно там поехать, что посмотреть. Все восхищались очень сильно тем, что мы путешествуем на велосипеде, вот, хотя там, в принципе, много велосипедистов мы встречали, но в основном это те, кто ездят вот просто по шоссе, как больше спортсмены, а не путешественники. Вот, когда все местные жители узнавали, что мы едем с палатками, где-то стоим, там куда-то заезжаем в какие-то места, для них это было просто очень интересно, и очень они восхищались.
Не опасно вообще вот с палатками стоять в палатках? Жучки, насекомые, комары, змеи?
Дело в том, что очень интересная ситуация. Я не видел ни одной змеи на Кипре, но при этом все говорят, что они там есть, и их там довольно много, и они довольно ядовитые. Даже немножко как бы расскажу на эту тему как бы небольшое отступление. На Кипре очень много котов. Вот, говорят, что британцы их завезли, потому что было так много змей, что там было крайне опасно. И, соответственно, коты как бы этих змей ели. Вот, и сейчас, если вы где-то в какой-то точке Кипра, почти в любой остановитесь, вот постоите там минуту, найдется сначала кот, потом два, а потом их будет 10. Это без преувеличения. Вот, они будут к вам бежать, они будут у вас все тянуть из рюкзака, да, то есть включая какую-нибудь кашу, то есть или огурцы, например.
То есть они еще и голодные.
Да, у меня воровали огурцы коты, это было невероятно, но это был факт. Вот, соответственно, в палатке, в принципе, есть специальные как бы сетки, и туда внутрь палатки не попадет ни жучок, ни змея, но тем не менее какую-то безопасность всегда, как бы осторожность нужно соблюдать в этом плане. Вот. Ну, то есть, в принципе, как бы проблем никаких нет, и мы такого даже приблизительно ничего не испытывали.
Какой обычно вот километраж поездки за 10 дней, вот, если брать такой средний продолжительность пребывания в этом месте?
Тут зависит больше от степени подготовленности и пожеланий группы. То есть, если у вас очень много достопримечательностей, то вы просто будете тратить на них много времени, и километраж нельзя сделать большим. Если же есть какой-то просто переезд, что нужно из одного места переехать, можно делать как бы и большой. В целом, как правило, вот в нашем темпе, в том, в котором мы ездим походном, удобно проезжать от 50 до 80 километров в день. Соответственно, на 10 дней, с учетом, что нужно еще где-то на море покупаться, то есть не просто как бы постоять на месте, как правило, мы проезжаем 400-500, ну, плюс-минус уже километров. Опять-таки, это абсолютно не обязательно. Можно в один день ехать 40 километров, а во второй день проехать 90 и, в принципе, как бы выйти на какую-то среднюю. То есть тут самое главное
пожелание. Нормально чувствовать себя после 90. Я просто помню, как я 40 проехала, и мне было тяжело на следующий день.
Ну, опять-таки, все зависит от степени подготовленности. Наверное, если просто взять, допустим, среднего человека, попросить там, пробежать 10 километров, ему будет сложно. Он, может быть, и пробежит, но очень сложно. А спортсмен пробежит легко. То есть, соответственно, здесь какая-то такая идет штука, что сначала сложно ездить 40, а потом сложно ездить там, 100, да, и так далее. То есть, в принципе, тут бывают разные группы, да, то есть кто-то, кому-то комфортно 30, а кому-то 80, поэтому от того, с кем ты едешь, в принципе, ты отталкиваешь свой километраж. Ну, и, естественно, какие-то прокладываешь точки между теми местами, которые тебе нужно посмотреть, ты уже прокладываешь какие-то отрезки между ними, и там выходишь на количество дней, которые ты можешь себе позволить, и там уже получается вот какой-то средний километраж и отрезки.
Я знаю, мы все знаем, что часть Кипра аннексирована, и если ты прилетаешь в город, который принадлежит турецкой стороне, то там нужно проходить границу, как-то по-другому все работает. Расскажи, у тебя был такой вот опыт передвижения?
Опыт передвижения по аннексированной части был. Интересно, как раз вот, стоит оговориться, мы тоже один раз спросили про турецкую часть, нас очень, скажем, так корректно поправили, что это не турецкая часть, эта часть все равно кипрская, просто она аннексирована, поэтому не стоит об этом тоже спрашивать как бы местных жителей. Вот, суть какая? Да, та часть, которая аннексирована, если прилететь на нее напрямую, получится, что вы попали в страну, которая не признана большинством стран мира, и, соответственно, этот паспорт, в который у вас поставят отметку о пересечении границы, возможно, потом нельзя будет подать, чтобы, допустим, получить американскую визу или еще что-то. То есть это как бы таким образом работает. Обходится это, если не ошибаюсь, тем, что можно прилететь в Турцию, а потом из Турции перелететь уже на Северный Кипр. Вот. Ну, в нашем случае мы этого не делали. Мы прилетали непосредственно в Республику Кипр, в Ларнаку, в аэропорт, и просто пересекали границу. При пересечении границы ничего не нужно. Просто показываешь паспорт, его сканируют, проходишь дальше, сканируют еще раз, и все, ты уже на другой части. Относятся к этому киприоты лояльно, то есть это все равно Кипр, ты все равно его смотришь. Вплоть до того, что столица, насколько я помню, это последняя там в мире столица, которая поделена стеной, Никосия. Вот, чтобы перейти с одной половины на другую, нужно просто, это одна пешеходная улица, ты идешь, доходишь к КПП, проходишь, и через там, минут 10 ты уже на другой стороне. То есть проблем с этим абсолютно нет.
Очереди небольшие?
Дело в том, что мы были не в сезон, поэтому я не могу сказать, что там происходит летом, но в нашем случае вообще как бы как таковых очередей не было. И нужно сказать, что на той части аннексированной, там же живут в основном представители турецкой национальности, но им точно так же свойственно вот абсолютный позитив и как бы тоже с ними никаких не конфликтов, всегда все как бы идет в хорошую сторону. Вообще, в принципе, стоит оговориться, что на Кипре любая вещь пойдет в вашу сторону, если она не запрещена напрямую. То есть, если, допустим, запрещено в каком-то месте ставить палатку, вас попросят ее убрать. Но если будет, не будет стоять таблички, то есть окажется, что, ну, как бы, что и можно ставить палатку, да, или там, если вы попроситесь в автобус, если нельзя брать там пассажиров, которые там с сумкой большой, то вас не возьмут, да. Но если там нету такой четкой оговорки, то есть всегда все конфликты решаются все в вашу сторону. Поэтому, опять-таки, это тоже очень приятно, когда те вещи, которые мы привыкли, что нам, допустим, запрещают, или что это вызывает какие-то проблемы, там проходят просто вот как бы без, абсолютно без проблем.
Что лучше с собой взять, когда отправляешься на Кипр? И с учетом, если ты еще будешь спать в палатке, не дай бог, и ездить на велосипеде целый день?
Ну, естественно, чтобы ездить на велосипеде и спать в палатке, нужно взять велосипед, палатку. Да. Спальник, да, в котором вам не будет холодно, коврик, который вы подстелите, чтобы вам было помягче и тоже не так холодно. В принципе, список вещей довольно небольшой, без которых нельзя обойтись. В моем случае мы брали какую-то одежду, опять-таки немного, потому что это Кипр, и куртки какие-то, ботинки вам не понадобятся, да, то есть это, в принципе, там максимум какие-то кофточки и дождевичок, чтобы если вдруг дождь пойдет.
И кроссовки.
Ну да, конечно, кроссовки, шлепки, чтобы купаться в море, вот. Продуктов можно не брать. Опять немножко отклонимся в сторону. Очень интересная ситуация с продуктами. Есть, скажем, в некурортных городах магазины, большие дискаунтеры, то есть как большая сеть продуктовых магазинов, ритейлеров. Там условная стоимость, например, там какие-то там консерва, да, она будет, допустим, там 90 евроцентов или 60 евроцентов. Если эту же консерву вы покупаете, но в магазине в городе, который возле моря, она может стоить уже в два раза дороже, например, почти 2 евро. А если вы еще где-то там в каком-то магазинчике ее поищете, она может стоить там и 4 евро. То есть суть в том, что продукты нет смысла брать с собой, да, вы их можете купить, главное знать где. Единственное, наверное, что я не нашел хорошего на Кипре, это, как ни странно, овсянка. Несмотря на то, что там была британская колония, вот овсянка или была крайне какая-то дорогая, или она была какая-то, ну, скажем, не совсем натуральный, там, с примесями какими-то, поэтому вот если вы хотите самостоятельно есть, что-то готовить на Кипре, что взять из Украины, я рекомендую вот непосредственно кашу.
Вот. То есть, ну, все-таки любовь к каше преобладает, поэтому лучше брать ее с собой. А попробовал ли ты местные блюда? Потому что там наверняка есть что-то очень интересное.
Да, есть несколько блюд интересных на Кипре. У них есть некое подобие шашлыка, только он делается гораздо большими кусками и жарится, скажем, выше над углями, соответственно, как бы немножко по-другому. Вот. А их основное национальное блюдо называется клефтику. Про него интересна есть легенда. Говорят, что пастухи пасли чьих-то стада коз, кого-то из как бы крупных владельцев, да, вот, и в какой-то момент они были очень голодные, и они все-таки какого-то козленка как бы себе там оставили, вот, и чтобы не нашли их, они его закопали и решили за ним вернуться, но оказалось, что видно место, где они его закапывали, и поэтому они на этом месте разожгли костер, чтобы вот никто вообще не догадался, что они где-то украли этого вот козленка, и когда они там отвели это стадо, уже отдали его владельцу, вернулись за этим козленком, оказалось, что он там был под костром там в течение большого количества времени, и он был очень пропеченный, там, вкусный и так далее. Вот. И вот их как бы основное национальное блюдо называется клефтико. Это или козлятина, или молодая баранина, которая очень долго томится на медленном огне. То есть она получается очень вкусная, разваристая. Вот. Но опять-таки они все время улыбаются и говорят, что настоящее клефтико мясо должно быть украдено. Да, то есть вот для того, чтобы приготовить его с настоящим вкусом, вот, все-таки нужно украсть. Вот. Могу это порекомендовать блюдо, оно практически в каждом ресторане подается кипрском, ну и, в общем-то, вам с удовольствием эту легенду и повторят, и расскажут, и, а, возможно, еще и как бы найдут все-таки краденое мясо, как бы вы попробуете вообще настоящий.
А мы говорим о путешествии дорогами Кипра, у нас в гостях Андрей Богослов, можете звонить нам по телефону 0800-21-2018, также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы обязательно их зачитаем. Мы прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Средняя продолжительность жизни на Кипре составляет более 77 лет. Мужчины в среднем живут 75 лет, а женщины более 80. Андрей, вот ты там побыл один раз 10 дней, второй раз 14 дней, третий раз...
Тоже около 14.
Как изменилось твое общее самочувствие, состояние? Расскажи, пожалуйста.
Ну, прежде всего, стоит сказать, что я возвращался крайне счастливым и не хотел возвращаться. И после первой моей поездки на Кипр, наверное, я месяц ходил и говорил, как перебраться на Кипр, как там остаться. Вот. У каждого, естественно, свои вкусы, но я об одном только жалею, наверное, что Кипр один, да, что я все-таки еще туда слетаю и еще слетаю, но потом все-таки, наверное, кажется, что я каждый уголочек там уже обойду, и надо будет искать куда-то еще, куда поехать. Мне приходилось встречать иностранцев из Австрии, в частности, которые сказали, что 20 с чем-то лет с женой ездят вот на Кипр каждый год. Так что как бы в этом что-то есть однозначно.
Я знаю, что ты очень хорошо пишешь, и ты когда вот в один из очередных твоих посещений ты написал такой отзыв очень красивый с фотографиями, с этими котами, про которые ты рассказываешь. И там вот есть такая история, что ты остался на несколько дней один. Ну и дальше расскажи сам, как это произошло и что привнесло это в твою жизнь.
Да, интересный и курьезный случай получился. Мы должны были подняться и переехать через горную систему Тродос, через перевал 1720 метров. Вот. Но когда мы подымались, мы ехали группой, нас было 5 человек. И когда мы подымались, началась непогода, то есть начался какой-то дождь, там даже град какой-то был. И так получилось, что мы растянулись. В какой-то момент я понял, что большой сильный туман, никого я уже не слышу, кому я могу там покричать, никак не докричусь. Ну, я решил ехать по маршруту, как бы, если не знаешь, куда ехать, едь по маршруту. Вот, в какой-то момент я выехал на этот перевал, а оказалось, что я первый. Ну, там, связи при этом почему-то не было, даже вот никакого ни роуминга, не ловил мобильный телефон. Ну, подождал я свою группу, начало темнеть. Интересная тоже, кстати, оговорка, это был декабрь, и часовой пояс совпадает с нами. И получается, что как бы рассвет там около 7 утра, а в 5 вечера уже, собственно, темно, то есть короткий довольно-таки световой день. Вот. И начало темнеть, я решил спуститься к морю, мы должны были, собственно, спуститься к морю. Я решил, что мы должны спуститься в город Лимассол и, как бы, собственно, там за полчаса, наверное, в отличие от там, 2 дней подъема, я уже был на берегу, потому что вниз, естественно, ехать намного легче. Вот, когда появилась связь, мне пришла смс-ка от моих ребят, что Андрей, извини, но не доехали до вершины, вот, как бы, держись.
Держись, друг.
Да, я... Честно говоря, как бы не ожидал, я все-таки думал, что, ну, не так, думал, что доедем до вершины и так далее. Но, с другой стороны, я решил, что, наверное, это тоже какой-то опыт. Я до этого именно путешествиями в одиночку никогда не занимался. Ну, собственно, приключение, значит, это будет приключение. В том походе у меня, опять-таки, было ограничение по финансам. Оно было не столько... скажем, как бы, в принципе, как ограничение наличия каких-то средств, а больше как какое-то доказательство, насколько можно дешево отдыхать. Вот, у меня было ограничение 10 евро в день, соответственно, я решил, что хостел в этом случае, как бы, мне не подойдет. Самая большая проблема была в том, что все было очень мокрое. Прошел какой-то аномальный дождь, как нам сказали киприоты, что такого не было там уже много лет. Вот, и все было мокрое. Поэтому мне пришлось искать какое-то место, которое не намокло. Вот, оно оказалось не очень уютное, в итоге это оказалась какая-то арка. Вот, я проспал несколько часов, понял, что я больше не могу, как бы, находиться там. И, по сути, еще в чем интерес, что мне пришла смс-ка о том, что ребята не едут в Лимассол, в город, в который я спустился, они едут в Пафос. Это 70 километров, как бы, по побережью. Поэтому я решил ночью ехать. Вот, поехал, не знаю, где-то час, наверное, я ехал и пробил колесо, как бы, огромным каким-то гвоздем. Спустился я с дороги и уже, в принципе, как бы начало светать, но я понял, что я, как бы, в каком-то месте, не знаю где, вот, наверное, в этот момент меня чуть-чуть кольнуло какое-то отчаяние, ну, совсем немножечко, вот, и я увидел автобус, который заехал и собирал каких-то людей, вот, похоже, как... когда какая-то развозка корпоративная, да, там вот собирают людей и везут. Я побежал туда, спросил у водителя, едут ли они на Пафос, он сказал, что да, едут, и я начал проситься. Вот, он не хотел меня брать, он говорил, что что-то там у него не получается, ну, как бы я был мега настойчивый, насколько вообще, в принципе, я могу быть. Вот, он с кем-то поговорил внутри салона и сказал, что давай грузись, только быстрее, потому что полицейским нужно на работу. Я это все мимо ушей пропустил, быстро в какое-то багажное отделение забросил велосипед, забежал, и оказалось, что это, собственно, и есть автобус, который везет полицейских на работу. То есть он едет вдоль побережья, собирает их по всем городам и привозит в Пафос. Дальше, в общем-то, все уже стало налаживаться. Вид у меня, правда, был соответствующий. Я сел рядом с каким-то полицейским. Очень долго пытался на ломаном английском у меня выяснить, с кем я потерялся, что произошло. В общем, он очень волновался, ничего, судя по всему, не понял из моих ответов, но сказал, что есть какой-то там стадион в Пафосе, его все знают, и вот там вы можете встретиться, если вы потерялись. В 6 утра меня высадили, уже всходило солнце, и, в общем-то, стало тепло, сухо, и я понял, что все, с этого момента только будет хорошо. Вот. Интересный случай. После этого я ехал где-то день самостоятельно. Собственно, вообще, как бы, абсолютно не жалею, что так получилось. Ну, смешно, немножко неожиданно, но в целом интересный опыт с точки зрения именно путешествий.
Ну, было страшно?
Да ни капельки.
А вот ночью подарочкой ночевать?
Ну, было неудобно, ну, страшно не было. Вот опять-таки интересная штука, в отличие от нашей страны, да, к сожалению. То есть никто не будет спрашивать, что ты где делаешь там, и так далее. То есть, в принципе, если ты не нарушаешь закон напрямую, как бы никто не будет... Может, даже помогут скорее больше, чем там будут там, спрашивать, что ты здесь, почему ты здесь. Но поэтому страшно не было ни капельки, тем более, ну, наверное, кто туристом туризмом хоть немножко занимался, он понимает, то есть такие вещи, как бы, это туристическая карма тут.
Случается.
Да, как бы никаких проблем.
А как ты потом с колесом вот был? То есть ты поехал на какой-то шиномонтаж или ты сам это умеешь уже ладить?
Нет, это очень простая на самом деле операция. То есть любой велосипедист имеет определенный набор для ремонта. Вот, то есть колесо клеится очень быстро. В моем случае проблема была в том, что было очень темно. То есть фонари уже не горели, потому что вроде как рассвет, но солнца еще не было, и поэтому, в общем-то, как бы я просто не видел там, что мне нужно делать. То есть заклеить колесо, это как бы там 10-15 минут и все.
То есть, в принципе, у тебя были фары, ты мог спокойно ночью ехать, и это было безопасно. Я, кстати, хотела спросить, вот безопасно
вот как
ли?
Как раз в этом случае я каким-то образом заблудился немножко и выехал на шоссе. И это было не очень хорошо, там хотя и очень большая обочина, но, конечно, она явно, эта дорога не предназначена для велосипедов, потому что там скоростной режим там 110, если не ошибаюсь.
Да-да-да, я знаю, что велосипедистам как раз запрещено ездить по шоссе, можно только ездить по дорогам. У нас, по-моему, есть звоночек. Одну секундочку. Алло. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А у меня есть вопрос к Андрею.
Да, задавайте, пожалуйста. Как вас зовут?
Андрей, вот скажите, пожалуйста, какое ваше следующее направление по Кипру пробудет?
Спасибо большое за звоночек.
Да, спасибо за вопрос. В этом году, опять-таки в октябре, я хотел бы посетить Турцию, а именно ее направление Ликия, это от Анталии на восток. Вот есть Ликийская тропа, она входит, как почти каждый год попадает в топ-10 по красотам в мире. Ну, собственно, она не совсем предназначена для велосипеда, но вот где-то в том направлении я хочу покататься. Может быть, частично по этой тропе, частично около моря, частично по горам, может, где-то еще. Вот, если вдруг кто-то из слушателей захочет ко мне присоединиться, то есть через Facebook находите. Я, в принципе, сейчас как раз в состоянии того, что набираю команду.
Здорово. Я, кстати, была на Ликийской тропе, частично возле города Чарали, и мне казалось, что там на велосипеде не очень удобно, потому что там больше пешеходная тропа. Ну, я думаю, что профессионалам, каким как ты, это все по плечу.
Что не проедем, то пройдем, как бы.
Да, скажи, пожалуйста, три причины поехать на Кипр?
Ну, наверное, это все-таки в первую очередь море, солнце, ну и, наверное, это все-таки позитив и релакс. То есть Кипр отличается вот от многих курортных мест, в которых я был, тем, что там именно очень хорошая уединенность. Мы находили места, где просто не было людей. Это, ну, просто не укладывается в голове, да, то есть даже у нас где-то попробуй найти место, где никого нет, это практически невозможно. То есть мы стояли на пляже, который был в длину 3 километра, и там никого, кроме нас, не было. Мы стояли в заповеднике, где великолепно красивые горы, красивое море, и опять-таки там 5 человек за день проходят. То есть Кипр, он не назойливый, он не настойчивый. То есть там просто спокойствие. Поэтому, наверное, третья причина – это то, что там просто спокойно, хорошо, и как бы нет причин волноваться хоть о чем-то.
То есть после Ликийской тропы снова на Кипр?
Не исключаю.
Не исключаешь такой возможности. Скажи, пожалуйста, каким ты возвращаешься? Вот какие эмоции тебя переполняют? То есть ты сказал, что ты счастливый. Какие эмоции вот там непосредственно? И как они потом вот здесь у тебя трансформируются тобой же?
Мы летали на Кипр, опять-таки, уже в более холодное время года у нас в Украине. Вот, поэтому первое впечатление от Кипра – это когда ты выходишь из аэропорта, и там на тебя просто падает жара. Вот, и это как бы великолепно, ты понимаешь, что все, вот эти вот тревоги, этот какой-то там снег, его больше нет, и, собственно, теперь все будет хорошо, ты уже здесь. Вот, в течение похода, конечно же, все хорошо. Тоже стоит сказать, что вот те люди, которые попадают в какое-то направление походов, они, как правило, система сама убирает тех, кто не подходит, да, то есть, как правило, это люди уже уравновешенные, как правило, они уже какие-то, скажем, не делают тех поступков, которых ты от них не ожидаешь, вот, поэтому, как правило, походы проходят вообще в очень теплой и позитивной обстановке, потому что все получают удовольствие, вот, поэтому во время поездки всегда, как правило, все хорошо. Под конец начинается маленькая истерика, не хочется возвращаться, вот, иногда почти что до слез, вот, но когда возвращаешься, ты потом стараешься как можно дольше вот это вот с этим чувством ходить, что ты вот был уже там, хотя ты уже и вернулся, но ты все равно еще как бы твои мысли все еще там на берегу моря.
Я знаю, что когда вот компания не очень, ну, даже если она очень знакомая, но когда первые дни вот вместе едете, один хочет туда, другой туда, и какая-то такая притирка нужна, либо один главный. Я знаю, что когда я ходила в походы, у нас был главный, вот он был, мы должны были его безоговорочно слушаться. Как у вас есть главный, или вы все-таки умеете договариваться?
Ну, да, к сожалению, всякое бывает, конфликтов не избежать, сколько людей, столько мнений. Как правило, на этом не стоит акцентировать внимание, но я обычно прописываю это что-то вроде такой петиции, что мы всегда стараемся принимать мнение всех, но конечное решение принимает организатор. То есть, если это я, то, наверное, да. На моей практике буквально пару моментов было, когда приходилось настаивать на каких-то решениях. Особо никогда этого не нужно. Все, как правило, договариваются. Вот, прежде всего потому, что до еще похода мы проговариваем практически все моменты. Куда мы едем, какие направления, что смотрим, что не смотрим, вот, и так далее. То есть, в целом, ну, можно себе представить, что конфликты бывают. Да, интересная ситуация. Обычно где-то на день пятый у людей вылезают те чувства и те черты характера, которые мы прячем в течение дня, да, вот. Но, опять-таки, если люди, те, с которыми ты где-то уже бывал и где-то пересекался, то, в общем-то, так или иначе, сильных конфликтов я, в принципе, не припомню. Вот за любые походы, как бы, фу-фу-фу.
Я смотрю, что это касается любых походов. Действительно, вот на день пятый начинают вот эти всякие конфликты, которые, в принципе, потом быстро решаются, потому что ты же любишь этих людей, ты среди них находишься, тебе хорошо с ними. Да. Андрюш, скажи, пожалуйста, что ты можешь, какие советы ты можешь дать людям, которые вот только думают о Кипре, еще билет даже не купили?
Ну, главный совет – возьмите билет, остальное как бы придет.
Приложится.
Да, причем можно брать его только туда. Вот, если...
Обратно не брать вообще.
Не обязательно, да, то есть по ситуации. Если вы, в принципе, никогда не путешествовали, я могу вам посоветовать выехать, найти самое главное то путешествие, которое вам подойдет, то ли это все-таки хостел, то ли это палатка. Если, опять-таки, палатка, но вы никогда в ней не ночевали, попробуйте с друзьями выехать на берег реки, где-нибудь под, там, под Киев или где вы живете, в каком городе. Вы посмотрите, в принципе, это вам подходит или нет. Вот. Что касается Кипра, ну, настройтесь просто на хорошее. То есть, куда бы вы там ни попали, наверное, в какое бы время вы ни попали, с какими бы вы людьми туда ни поехали, там все равно будет хорошо. Поэтому страх неизвестности, ну, борите его, гоните, как бы, едьте, летите. Если никогда, скажем, ничего такого не делать, не выходить из какой-то зоны вот этого вот комфорта, вы, собственно, никогда никуда не попадете, не поедете, не полетите.
Очень хороший совет, я его даже вот на себя принимаю. Андрей, спасибо тебе большое за сегодняшнюю передачу, спасибо, что поделился своим опытом, это было действительно очень интересно, и я вот представляла уже эти дороги, и уже само захотелось поехать на Кипр.
Большое спасибо, мне тоже было очень приятно рассказать о том, что мы проходили, что мы делали, вот, я надеюсь, что как бы кто-то после этой передачи все-таки вот сейчас берет билет и, в общем-то, потом напишет, что большое спасибо, что вы посоветовали.
Да, я напоминаю, что у нас в гостях был в студии Андрей Богослов. Спасибо, дорогие радиослушатели, тоже, что вы были с нами все это время. Услышимся через неделю. Путешествуйте, друзья.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.